them. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра, народный артист России Владимир Рецептор. Вопросы ему задают журналисты. Собственный корреспондент газеты Верховной Рады Украины «Голос Украины» в Москве Виктор Тимошенко и Павел Подкладов, обозреватель радио «Подмосковье». У микрофона Марина Тимашева. Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Рецептор Владимир Эммануилович родился 14 февраля, кажется, это в День всех влюблённых, 1935 года в Одессе. Учился на филологическом факультете Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. В 1957 году получил диплом журналиста, а в 1960-м актера драматического театра. С 1960 по 1962 год актер Ташкентского государственного русского драматического театра. Основные роли в репертуаре — это Раскольников и Гамлет. В 1962 году Рецептор был приглашен Георгием Товстоноговым в труппу Ленинградского Большого драматического театра. Дебютировал в роли студента Гриши в пьесе Виктора Розова «Перед ужином». Играл Степана Лукина в «Горьковских варварах», Эраста в «Бедной Лизе» по Карамзину, Тузенбаха в «Трех сестрах», Чацкого в «Горе от ума» Грибоедова, Петра в «Горьковских мещанах» и многие другие роли. Одновременно с работой в Большом драматическом театре снимался в телеспектаклях. Грибоедов в «Кюхле» и «Смерти Вазир Мухтара» по Тынянову, Роберт Кон и Ринальди в «Фиесте и прощай оружие» по Хемингуэю. В 1963-м дебютировал как автор и исполнитель моноспектакля «Гамлет». Режиссерскую деятельность начал на малой сцене Большого драматического театра спектаклями «Роза и крест» по произведению Александра Блока и «Лица» по рассказам Федора Достоевского «Бобок» и «Сон смешного человека». Снимался во многих фильмах: «Лебедев против Лебедева», «Поезд милосердия», «Мой папа идеалист», я могу долго еще перечислять. С 78 по 84 годы Владимир Эммануилович Рецептор возглавлял литературно-драматическую Пушкинскую студию, им же и созданную. В 1987 году Владимир Рецептор ушел из Большого драматического театра. В 1992 году возглавил Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, опять же, им придуманный. В художественный совет входил Дмитрий Сергеевич Лихачев, и по сей день в нем работают Валентин Непомнящий, Станислав Рассадин, Петр Фоменко, Сергей Юрский, Эдуард Кочергин, Олег Басилашвили, многие другие достойнейшие люди. Центр проводит фестивали в Москве и за рубежом. В феврале 1994 года в Пскове по инициативе и под руководством Владимира Рецептора был проведен первый всероссийский Пушкинский театральный фестиваль, ныне он ежегодный. У центра есть своя издательская серия. В 2006 году на базе центра создана театральная студия «Пушкинская школа». Владимир Рецептор много работает. Работает как режиссер. Упомянем его спектакли по «Пушкинской русалке» и «Грибоедовскому горю от ума», например. Рецептор – автор поэтических сборников, художественной прозы, нескольких пьес. Литературоведческие его интересы сосредоточены на творчестве Пушкина. Результатом многолетних занятий «Пушкинской русалкой» стала работа «Возвращение Пушкинской русалки» в соавторстве с художником Михаилом Шемякиным, предлагающий новую концепцию пушкинского произведения. Владимир Рецептор – народный артист России, лауреат государственных и других премий. И нужно сказать, что в Москве на гастролях находится его Пушкинская школа. И театр привез два спектакля. Это «Горе от ума», соответственно, Грибоедова в режиссуре самого Владимира Эммануиловича. И спектакль «Самозванцы» по трагедии Пушкина «Борис Годунов» в постановке режиссера Стависского. Вот если я совершила какую-то грубую ошибку, неточность допустила, или если просто что-то я упустила, что для вас важно?
Дело в том, что на малой сцене театра «Эрмитаж» мой как бы авторский вечер. И вот в рамках этого вечера «Пушкинская русалка» в исполнении театра-студии «Пушкинская школа». Вот это обстоятельство такое достаточно существенное вот в наши дни и в эту встречу. А остальное уже биография, бог с ней.
В общем, как всегда, хороший режиссер, хороший педагог, он всегда более всего заботится о своих учениках и об их судьбе, а не о том, что с ним было и что с ним станет. Мы вернемся к этой теме обязательно, потому что действительно очень важно и интересно, но пока я прошу Павла Подкладова, он явно хочет задать вопрос.
Я хочу явно задать вопрос, потому что имею на это право. В отличие от вас, друзья мои журналисты, я любитель творчества или, как сейчас говорят, фэн Владимира Эммануиловича с 45-летним стажем. И как сейчас помню спектакль «Гамлет» 62-го года или 61-го в театре имени Горького в Ташкенте. Потом помню приезд в театр Свердлова в тысячный зал. Тысячный зал, можете себе представить, слушал моноспектакль.
Театр, зал Чайковского.
Зал, театр имени Свердлова назывался, это точно. Зал Чайковского не был там. В Ташкенте. В Ташкенте театр имени Свердлова назывался.
Да. Это были гастроли в Ташкенте, уже из Ленинграда.
Я в связи с этим вот что хотел спросить. Можно много говорить о тех ролях, о тех впечатлениях, о том, что вы, собственно говоря, может быть, не зная того, и заставили меня полюбить театр. Но хочу спросить вот о чем. Провинция сказалась как-то на вас. Вспоминаете ли вы ее добрым словом или, может быть, раздраженно?
Нет, ну что вы. Какое может быть раздражение? Это вторая родина. В Ташкенте прошли лучшие годы, молодые. Там был университет, там был театральный институт. Там все друзья были. К сожалению, времена складываются таким образом, что люди там не задерживаются, что многие разъехались, кого уж нет, а те далече. Вообще, ташкентское землячество – это что-то дорогое сердцу. И я думаю, что это происходит с каждым человеком, с любым. Потому что, оказавшись в Москве или в Петербурге, тянутся к своим землякам. Это не зависит даже от национальности. Это зависит от молодой прописки, от того, что вот был молодой там, там состоялось открытие жизни, возникли первые друзья, самые дорогие по сей день. Поэтому, извините, что я так пространно отвечаю на этот вопрос, но здесь другого ответа быть не может, во всяком случае у меня.
Вопрос Виктора Тимошенко, обозревателя газеты «Голос Украины».
Я вам задам философский вопрос. На ваш взгляд, какое время было для вас интереснее? То, когда вы были властителем Дум, когда к вам ломились огромные очереди были за билетиком, или нынешнее время, когда театр, собственно говоря, мало кому нужен?
Вы знаете, лично для меня лучшее время сейчас, потому что сейчас жизнь осмысливается не поверхностно, потому что даже, знаете, в самых вечных книгах библейских старость или то, что приближается к ней, это самый плодотворный, мне кажется, возраст, когда сам опыт тебя двигает в некоем важном для тебя направлении, и ты начинаешь только понимать, как сейчас все важно. А вот время такого острого успеха, такой открытой публичности в жизни актера – это очень важный период. В моей жизни тоже важный, но не самый. Потому что на сегодняшний день я прежде всего чувствую себя литератором, писателем. И вообще вот эту последнюю книгу, такое рабочее название, я ей дал «Двугорбый год». Потому что когда-то у меня были такие стихи «Вновь от стола до сцены, от сцены до стола, высокая верблюжья, двугорбая судьба». Судьба двугорбая, театр или литература. Этим определяется. Но мне кажется, я однозначно ответил на ваш вопрос. Это время плодотворнее, значительнее, интереснее. В России нужно жить долго. Это общее место, которое стоит повторить.
Я только должна Виктору сказать, что в России нет ощущения, что театр никому не нужен. У нас даже на самых плохих спектаклях аншлаги в огромных залах. Владимир Эммануилович, а мы вернемся вот к тому, чем вы сейчас живете. Я это прекрасно, ну, правда понимаю. А именно к вашим, в кавычках, конечно, но к вашим, и без кавычек тоже, к вашим детям. Значит, насколько я понимаю, Пушкинская школа образована из ваших же собственных студентов, как театр-студия, это ваши выпускники. Первый спектакль, в котором начались гастроли, это «Горе от ума». Вы играли в легендарном спектакле Большого драматического театра «Горе от ума». Вы играли Чацкого, играл Сергей Юрьевич Юрский, потом Владимир Эммануилович Рецептор. Теперь вы сами режиссер этого спектакля. Есть ли, во-первых, в вашей режиссерской интерпретации какой-то спор с тем спектаклем, в котором вы сами были заняты, и я тоже понимаю, что это были разные спектакли с участием Юрского и с вашим участием. И вообще расскажите просто об этом «Горе от ума» с этими вашими молодыми ребятами.
Вы знаете, старые антрепренеры еще до революции набирали театр, труппу набирали гастрольную по «Горе от ума». Если есть «Горе от ума», значит, можно играть все другие пьесы. Конечно, это риск. Я доверил все возрастные роли молодым актерам. Но дело не только в этом, а дело в том, что это было платье на вырост. Так же, как Борис Годунов, так же, как «Русалка», так же, как все, чем мы собираемся заниматься. Когда актер с молодым получает значительную, глубокую, вечную роль, он начинает к ней тянуться и, врастая в нее, вырастать сам. Это и есть главный прием, что ли, этого курса, первого в истории русского театрального образования, пушкинского курса. Они с самого начала на сценической речи и в мастерстве актера, они воспитываются на пушкинском материале. Здесь я совсем не одинок. Важно сказать, что Петр Наумович Фоменко тоже занимается Пушкиным чуть ли не с самого начала процесса обучения. Точно так же Пушкиным занимается Анатолий Васильев. Хотя там совсем другая результативно методология получается. Но эта мысль, которая была моей идеей фикс уже много лет, очень дорога мне, потому что люди для Пушкина должны переменить себя несколько. Вот недавно пришла в голову такая странная история. Пушкин человек бешеного темперамента, неслыханного темперамента во все времена. Пушкин человек неслыханного ума. Значит, все его герои написаны этим горячим сердцем, этим неслыханным умом. Точно так же, кстати, как у Грибоедова. Это два самых умных человека в России, и до сих пор, по-моему, так оно и остается. Чтобы сыграть такого человека, нужно, как Ивану-дураку, прыгнуть в кипящий котел и выйти из него тем же Иваном и тем же дураком, но чуть-чуть преображенным, да? Вот это царский подарок, который оставляет нам Александр Сергеевич. И вот ребята постепенно начинают меняться от спектакля к спектаклю. Мы каждую премьеру считаем очередным спектаклем, потому что с этого момента продолжается работа, но уже вместе со зрителем. И замечания после каждого спектакля и есть продолжающаяся пушкинская школа. Они дипломированные актеры, они окончили Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, но они охотно и дружно остались в театре-студии «Пушкинская школа». Для них это тоже что-то важно, по-человечески очень важно.
Я только, поскольку мы все друг друга очень хорошо понимаем, иногда начинаем разговаривать на немножко таком сокращенном языке. Владимир Эммануилович вначале сказал, что антрепренеры брали актеров, набирали их в зависимости от горя, от ума. Я чуть-чуть должна расшифровать просто, что они считали, что им нужно обязательно набрать такое количество актеров, которые бы могли играть роли в пьесе «Горе от ума», и чтобы вот на каждого актера хватило ролей в этой пьесе. Угу. И если они все соответствовали распределению на «Горе от ума», то тогда считалось, что уже любую другую пьесу, любой другой спектакль спокойно сыграет этот театр, эта труппа. Вопрос Павла Подкладова, обозревателя радио «Подмосковье».
Владимир Эммануилович, вы как актер у Товстоногова и в Ташкенте хлебнули и Шекспира, и Достоевского, и Горького, etc., etc. Здесь такое впечатление складывается со стороны, что вы замыкаетесь в рамках Пушкина, но допустили сюда только другого Александра Сергеевича. А не скучно ли это?
Нет, нет, это совсем не так. Вот этот год мы объявили годом Шекспира для себя. Потому что, если вы помните, Пушкин называл Шекспира отцом нашим. и учился у него, у Бориса Годунова, это заметно. Дальше это перестало быть заметным у Пушкина. Но и в Борисе Годунове он и такой отчасти учившийся у Шекспира драматург, отчасти совсем уже самостоятельный и новый. Поэтому мы прежде всего будем расширять поле пушкинского репертуара. Мы поставили впервые Марью Шонинг, мы поставили впервые роман в письмах, впервые на сцене поставили Джона Теннера. Это особый рассказ. Но я еще не до конца ответил Марине о связи того «Горя от ума» с этим. Конечно, связь органическая. Конечно, если вы читали мою книжку «Прощай, БДТ», то там было написано, вот как артист Р, то есть рецептор, вводился в «Горе от ума», как он не хотел падать в обморок, как Георгий Александрович Товстоногому сказал, что, Володя, ну, падать необходимо, и он падал, и в то же время думал, как бы так упасть, чтобы вот и упасть, и встать. Не так, как падает и встает Сергей Юрский, первый исполнитель этой роли, и так далее, и так далее. Но, конечно, влюбленность в пьесу «Горе от ума» возникла давно. Вы знаете, интересный еще факт такой. Мы привезли в Москву две московские пьесы. И «Борис Годунов», и «Горе от ума» – это про Москву. И я думаю, что несмотря на то, что мы специальных никаких педалей нажимать не будем, но вот их неслыханная современность проявит себя. Москвичи должны услышать, что это не только про те времена, не про ту грибоедовскую Москву, а еще про эту грибоедовскую Москву и про эту пушкинскую Москву. Вот на это у меня есть надежда, хотя я подчеркиваю это, никаких педалей не жмем и стараемся жить в предлагаемых обстоятельствах той и другой пьесы. Я думаю, что сам факт того, что я играл Грибоедова, играл Чацкого, и что я записал как-то свою пластинку на мелодии, вот, «Грибоедов, читающий «Горе от ума». Вот так соединились эти вещи. Сказался. Я думаю, что мои статьи о Репетилове и о «Горе от ума» вложены внутрь спектакля. И надеюсь, что это будет заметно только знатокам, а зрителю будет незаметно.
Вот теперь-то я все поняла. Я, можно сказать, к Владимиру Эммануиловичу самыми дружескими намерениями, а он из Петербурга привозит «Удар по Москве» в очередной раз. Я шучу, Владимир Эммануилович. Вопрос Виктора Тимошенко, собственного корреспондента газеты «Верховной Рады», «Голос Украины» в Москве.
Владимир Эммануилович, вы родом из Одессы. И, наверное, Украину знаете так же хорошо, наверное, как и Россию, учитывая, что это ваше детство. Но я хотел бы попросить ваших комментариев на несколько такую негативную информацию, которая, наверное, вот будет в том числе и для вас. Недавно грузинские парламентарии предложили вынести прах выдающегося писателя. В Украине сейчас Пушкина изучают в школе и в вузах в рамках зарубежной литературы. Но вот на ваш взгляд, в какой мере, может, по какой-то общей культуре, как грузинского, так и украинского народа, нанести вот такое нежелание или отторжение вот именно этих писателей, этой русской великой культуры?
Виктор тоже в речи просто пропустил фамилию того человека, которого, кажется, один все-таки грузинский парламентарий прах предлагал вытащить оттуда, где он находится, это Александр Сергеевич Грибоедов. Я, услышав это, вдруг вспомнила про встречу Пушкина с телегой, когда он спрашивает, мол, кого везут, а ему отвечает «Грибоеда». И я подумала, что эта история может повториться еще раз, только уже вот при нашей жизни.
Это как раз путешествие в Арзрум Александра Сергеевича Пушкина. Он описал эту историю. Может быть, он ее отчасти и сочинил, потому что по времени там не все сходится. Конечно, вопрос болевой. Я не только родился в Одессе, моя жена украинка, встретились мы в Киеве, ее отец у нас, и мы все остро переживаем все происходящее. Потому что, естественно, это та, одна из тех семей, через которую и проходит граница, которой раньше не было. Поэтому относиться к этому равнодушно нельзя, так же, как совершенно невозможно отнестись равнодушно к предложению этого, я думаю, просто не очень образованного человека и не очень понимающего, что он, собственно, предлагает. Для меня безумно дорога и Грузия, потому что близкие мои друзья водили меня на Тацминду, Жанри Лалашвили, замечательный актер, и тогда, когда я приезжал в Грузию и записывал по следам Руставели на пластинку в переводах Межерова и Тарковского, замечательного грузинского поэта Ираклия Абашидзе, и когда он собирал за столом друзей, и мы пили из Ашота Руставели, из-за Грибоедова, как за живого, и за Пушкина тоже. Понимаете, в нашей судьбе, в моей судьбе ничего не переменится. От глупых предложений, от попыток разделить там, и так далее и тому подобное. В моей судьбе ничего не переменится. Я также буду любить Украину, и также буду любить Грузию, и также буду любить свою семью, и также буду любить свою родину большую. Что впереди, Бог ведает. Но есть надежда, что люди будут не только глупеть, но и умнеть. И когда они почитают повнимательнее своих классиков и прислушаются к ним, то они поймут родство. Родство неразрывно. Родство написано выше, чем в газете, чем в сиюсекундной потребности какого-нибудь политика. Поэтому и родство, и культура, они не подлежат, как мне кажется, эрозии и энтропии. Мне кажется, не подлежат.
В эфире программа «Лицом к лицу». Мы встретимся с вами после краткой сводки новостей. Напоминаю, что у нас в гостях художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра и народный артист России Владимир Рецептор.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода» в Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мстислав Ростропович похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Сегодня же в Петербурге на Богословском кладбище проходят похороны Кирилла Лаврова. В Веденском районе Чечни идет спецоперация по поиску группы маджахедов. Оцеплены селения Первомайское, Агишбатой и Цавидино, сообщает агентство со ссылкой на МВД республики. В ночь на воскресенье при попытке задержания нескольких боевиков на окраине селения Цавидино началась перестрелка. Маджахедам удалось скрыться. В центре Москвы совершено убийство. Минувшей ночью в кафе «Пироги» на Большой Дмитровке неизвестный застрелил одного из посетителей. Тяжело раненая женщина, сидевшая рядом. Стрелявший скрылся на автомобиле, его ищут. Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип призвал к спокойствию и терпимости после двух дней массовых беспорядков, спровоцированных переносом памятника советскому воину-освободителю. Американская артиллерия нанесла массированные удары по объектам в южной части Багдада. Военные не сообщают о цели операции. По словам иракской полиции и местных жителей, удары наносились по позициям повстанцев в районе Дара. Только в апреле американцы потеряли в Ираке 99 человек убитыми. Глава Верховного Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посетит Багдад, где обсудит предстоящую конференцию по Ираку. Об этом сообщило сегодня Иранское министерство иностранных дел. До сих пор Тегеран не давал ответа на приглашение участвовать в конференции по проблемам безопасности в Ираке, которая пройдет в начале мая в Египте. По всему миру сегодня пройдут акции с призывом к международному сообществу вмешаться в кризис в суданской провинции Дарфур. В Турцию прибывают президенты Афганистана и Пакистана Хамид Карзай и Первес Мушарраф для переговоров о снижении напряженности в двухсторонних отношениях.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра, народный артист России Владимир Рецептор. Вопросы ему задают журналисты. Собственный корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве Виктор Тимошенко и Павел Подкладов, обозреватель радио «Подмосковье». Я хотела, Владимир Эммануилович, еще один вопрос задать, касающийся горя от ума. Вы мне сами сказали до эфира, но почему-то не стали этого рассказывать сейчас, что у вас два артиста молодых играют попеременно. Один Чацкого, другой Репетилова, а на другой вечер, соответственно, наоборот. Скажите, пожалуйста, что это все-таки означает? Потому что для меня, театрального критика, это значит, что вы все-таки очень сближаете две эти человеческие фактуры или две эти роли, Чацкого и Репетилова. Так ли это? Или просто вы даете актерам возможность?
Без всякого сомнения. Я их вижу как две стороны одной медали. Чацкий решился жениться, Репетилов женился и разочаровался. Точно так же о женитьбе идет речь, и когда Чацкий разговаривает с Горичем, если вы помните, да, и кто жениться нас не волит. Я глубоко убежден, недавно мне это как-то открылось совсем ясно, что женитьба гоголевская, она в сущности очень оглядывается на горе от ума. Чацкий скептичен, как будто бы Грибоедов читал «Мизантропа» Мольеровского. Очень неплоская роль, глубочайшая, трагикомическая роль Репетилова. Человека, изверившегося во всем. Вообще появление Репетилова в конце пьесы кажется иногда случайным. Но это два ведущих колеса, на которых катится вот карета грибоедовского «Горя от ума». Посмотрите, как они похожи. Этот у ног Софьи, и этот споткнулся, упал перед Чацким. И тот говорит, куда ж теперь направить путь, а дело уж идет к рассвету, поди, сажай меня в карету, вези куда-нибудь. То есть ехать некуда. То же самое говорит и Чацкий. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному из чувства уголок, карету мне карету. Оказывается, что он искал по всему свету и не нашел. А теперь-то он уже, кажется, даже и сам знает, что искать уголок оскорбленному чувству негде. Вот поэтому у них и начало, и конец почти одинаковы. Это люди, которые обладают высочайшим умом и не находят себе применения. И тот, и другой. Разница только в том, что один до брака, а другой после него. Вообразите себя, Репетилов построил себе огромный дом с колоннами на Фонтанке, где я провел всю свою жизнь, в Большом драматическом, и наш Пушкинский театральный центр тоже на Фонтанке. Так вот, где-то рядом был построен в Коломне, очевидно, дом Репетилова. А Репетилов, бросив семью, детей, и мотается по Москве. Поэтому связь городов здесь тоже обнаруживается. Все равно они друг к другу относятся странно, обнаруживая и стараясь не заметить свое двойничество некое. Совершенно разные Чацкие и совершенно разные Репетиловы, но именно их противостояние в спектакле и сближение, и отталкивание одновременно – и составляет, может быть, основной смысл. Хотя там столько смыслов, что...
Да, можно каждые полгода ставить. Пока вы отвечали, я еще вспомнила ваш ответ вот в финале первой части передачи по поводу каких-то сложных чрезвычайно отношений между Россией, Украиной, Грузией, вот когда вы сказали, что, в общем, это родство. И сейчас вы отвечая, вы сказали, что Грибоедов оглядывается на «Мизантропа».
то Гоголь, может быть, оглядывается на горе от ума. На днях я снова смотрела в театре спектакль «Игроки» и вдруг впервые обратила внимание на то, что один из этих там жуликов, он говорит, я не немец, какой же я немец? У меня только дед был немцем. Значит, Чехов оглядывается на Гоголя. И вот это к тому, о чем вы говорили, только просто показано уже на вот этом уровне. И вопрос Павла Подкладова, обозревателя радио «Подмосковье».
Я позволю себе процитировать одно ваше высказывание. «Когда репетирую спектакль, я актер и режиссер. Когда идут стихи, поэт. Когда решаю многочисленные вопросы, связанные с Пушкинским театральным центром, руководитель. Хватает ли вам или удовлетворяет ли вас работа как актера в вашем Пушкинском театральном центре? И насыщаетесь ли вы этой работой актерской?»
Вы понимаете, я только готовлюсь сыграть вместе с моими учениками. Я только готовлюсь. Я еще актерский. Я не скучаю без актерской работы, но я понимаю, что мне нужно сыграть вместе с ними, чтобы вот этот взаимный обмен опытом, ощущениями от пьесы, от жизни и так далее произошел уже на глазах у зрителя, чтобы это случилось. Во всяком случае, вот Иван Ставицкий предложил нам «Бурю», и я репетирую сейчас вместе с учениками. То есть мы выпустили и поставили на доработку, еще работаем, еще и еще, потому что уж больно велика ответственность. Я сделал большую паузу, я выступал один, самостоятельно, а вот в таком коллективном театре я давно не играл. А теперь вот, когда он уже складывается, вот я, может быть, рискну на эту попытку. Теперь уже рискну, как будто бы.
Владимир Эммануилович, вот. А вот когда вы читаете стихи, а я очень вас прошу, прочитайте. Да. Ладно, вы их читаете как поэт или вы их читаете как актер? Ведь у вас должно быть раздвоение личности, потому что это два очень разных способа.
Вы знаете, я думаю, что вам виднее это будет, потому что я стараюсь об этом не задумываться. Как кто? Я есть я. Я есть я. Сейчас для меня важнее всего это дать дорогу моим ученикам и выразить то, что требует своего выражения. В частности, должен был писать прозу сейчас, но вот стихи не дают ей дороги. Сейчас стихи. В сущности, с прошлого лета стихи идут и берут на себя все внимание. Если позволите.
Да не позволим, я попросим.
Я прочту сначала вот то, что в этой книге есть из принципиальных для меня таких стихов. «В периодической системе такая скрыта красота, как в симфонической поэме или свете старого холста. Здесь на стене, плющом увитой, у техноложки через дом, она мерцает мыслью скрытой и мира стройным чертежом. Иногородний мой читатель, портрет системы создан здесь не зря. Тут жил ее создатель. Жил, пока не вышел весь. И скульптор взвел его на кресло, а рядом на глухой стене система славная воскресла и зазвучала в тишине. Под сводом дерева огромным у бронзового старика смотрел я вверх стрижом бездомным и улетал за облака. Играли буквицы, как ноты, звучало рифмами цифирь. Раскрыли крылья две заботы — проникнуть вглубь, постигнуть вширь секреты гордых монументов, зов гармонических проблем и связи вечных элементов и напряжение вечных тем звал город, вычисленный плохо в угоду гордому уму, и то, что мы зовем эпоха, и то, как мучит, почему, и все, что нам дано расчислить межзвездных и земных систем, и то, о чем страшимся мыслить, и то, что не дано совсем». Эта книжка называется «Прощание с библиотекой». Она вышла только вот в этом году в издательстве «Время» московском. Это для меня очень дорогая книга, потому что в ней, кроме старых стихов, избранная первая, московская, есть две совершенно новые книги стихов, написанные. Одна называется «Савкина горка», написана в сельце Михайловском прошлым летом, а вторая вот за последнее время накопившиеся стихи, ну, может быть целесообразно, даже не знаю, тут очень много дорогих и важных для меня стихов, которые позволяют мне выразить отношение как-то со временем. Ну, может быть, «Прощание с библиотекой». «Прости, моя библиотека, тебе грядущий переезд не пережить. Начало века, конец времен и смена мест. Под новой крышей меньше полок, и брать приказаны лишь часть, но дорог твой любой осколок, что отказаться, что пропасть. Простите книги и брошюры, я собирал вас как скупец, включая сбор макулатуры, чтобы добыть вас наконец. Мои друзья, мои подруги, скажите мне, ну что с того, что не вернусь к вам на досуге, что мало дней у самого? Прости, моя библиотека, мой ангел, что меня хранил, ужели останусь, как калека, я наперед без глаз и крыл? Ты всей стеной срасталась с нами на самодельных стеллажах. Как быть с картонными гробами, в которые сложу твой прах? Давно компьютеры и диски нам развращают школяров, а наши письма и записки везут на свалки со дворов. Читатель сплошь в чужой опеке и покупает барахло. Горят, горят библиотеки, нищает наше ремесло. Прости, мой клад, тебя не ценит моя бесценная жена. Вот-вот с другой стеной изменит, другой идеей зажжена. А я молчу и каменею, и маюсь, будущность губя. Как выбрать меж тобой и ею, когда люблю вас, как себя? Моя душа, библиотека, в зияньель страшного огня, в сияньель ангельского века. Ты отлетаешь от меня.
Спасибо. Я еще подумала, что, спасибо, наверное, молодым людям теперь уже приходится даже объяснять, что это не образ про макулатуру, которую мы собирали, потому что за много килограммов этой самой макулатуры давали какую-нибудь... То есть, ну, не давали, ты должен был что-то заплатить, но, по крайней мере, была возможность купить книжку. Да. Это теперь уже надо объяснять, иначе это превращается с их точки зрения в поэтическую метафору, ну, тоже, да, очень сильную, надо сказать.
Значит, и эти стихи уже требуют комментария.
Да, так странно, да? Вроде бы это было вчера уже. Вот, пожалуйста, нужен исторический комментарий. Да.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас Владимир Рецептор, народный артист России и руководитель Государственного пушкинского театрального центра. Вопросы ему задают собственный корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве Виктор Тимошенко и Павел Подкладов, обозреватель радио «Подмосковье».
А, кстати, вы упомянули школяров, я не могу не вспомнить ваши стихи о десятиклассниках, которые не желают знать классики. Да, вот, да, нынешние десятиклассники желают ее знать, ходят к вам в центр?
Вы знаете, ходят. Думаю, что отчасти так же не желают знать классики, как и те. Когда-то замечательно сказал Коржавин: Ни к чему, полуночный бдение, мечты, что очнешься в каком-нибудь веке другом. Время дано. Это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем. А потом Саша Кушнер написал: времена они выбирают, в них живут и умирают. Вот в этой книжке есть стихи, посвященные Кушнеру, о том же: не люди правят временами, а времена владеют нами. Нам остается лишь одно — вертеть колесики, как белкам, и, привыкая к переделкам, идти со временем на дно. Потом над нашими словами лета покатятся волнами, неуправляемы никем, а нам казалось наглецами, творцами видимых систем. Что делать? Запастись покоем. И если мы чего-то стоим, то, поминая времена, которые владели нами, спасительными письменами напишут наши имена. Десятиклассники в те времена их интересовали дансинги, мальчиков влёк велосипед. Сейчас они на роликах, сейчас они, у них другие увлечения. Но, тем не менее, привлечь их классика может только своей живой, абсолютно живою жизнью, а не каким-то искусственным приемом. Они должны узнать себя в «Гамлете». Когда-то Майя Туровская, не видя моего спектакля, написала, что рецептор, прочтя это стихотворение, выходит парень, с королем ругается, а парня принцем Гамлетом зовут. Ей было очень удобно тогда стихи о Гамлете, написанные так со стороны, увиденную ситуацию, выдать за мою концептуальную гамлетовскую оценку. Так она и сделала. Ничтожесть сумняшеся. А между тем, действительно, от какой-то детали внешней, о том, что там на коленке морщится чулок, от того, что вот он узнает себя в Гамлете, узнает ровесника, а потом начинает понимать, что с Гамлетом происходит, и втягивается в эту ситуацию, и примеривает ее в любом случае на себя. Что происходит при чтении, и что происходит при посещении нормального спектакля? Ведь человек ищет совпадений с своей судьбой. Ведь рифма судьбы и судьбы – вот что привлекает нас в зрительный зал, вот что привлекает нас к чтению книги и так далее. Вот поэтому я не вижу особой разницы между теми десятиклассниками и этими. Я вижу ту же задачу культуры – связать времена, ту же самую задачу, которая никогда не перестает быть актуальной – связать времена. Если в «Гамлете» распалась связь времен, то задача всякого культурного работника, не будем прибегать к высоким словам, связывать разорванные нити времен и соединять разобщенные пространства. Связывать и соединять, а не разобщать и разрывать.
Я бы хотел сказать, что нынешнее время требует совершенно решения иных задач у тех молодых людей, которые сегодня живут. Они гораздо рациональнее, гораздо прагматичнее, чем мы. Их интересы очень сужены, это требует время. Вот в какой мере вот та метафизика, о которой вы говорите, нужна этим молодым людям? Ведь они, в принципе, прагматики, им нужно зарабатывать деньги, жить, входить в эти структуры.
Вы попадаете в самую больную точку. И все-таки я, например, знаю, что молодые актеры в Москве получают гораздо больше, чем молодые актеры в Петербурге. Значит, я лихорадочно ищу возможности увеличить им зарплаты, с одной стороны. С другой стороны, я все-таки воспитываю в них нечто фанатическое. Я имею в виду любовь к своей профессии, которая должна победить во всех обстоятельствах. Если мне это удастся на перспективу, я буду считать себя счастливым человеком. То есть со всяким временем необходимо воевать. И всякое время нужно принимать таким, какое оно есть. Нужно стоять. Нужно отстаивать что-то дорогое тебе. Из этого и состоит, в сущности, жизнь. И это интересно. Вы знаете ли, когда времена сами тебе сдаются, что-то в этом есть подозрительное. И для поэта, и для актера.
Владимир Мануилович, люди, которые читали ваши книги, они знают, что вы когда-то высказали свою собственную гипотезу, версию по поводу авторства шекспировских пьес.
Вы, очевидно, вспоминаете о моих диалогах с Анной Андреевной Ахматовой.
Да.
И вот она-то была явным сторонником того, что автор не актер. А я-то с ней попервам спорил и говорил, что а почему не актер? А сейчас я тоже склонен думать вот так. Это давняя теория, англичане об этом спорят много сотен лет мы прислушиваемся. Главное в том, что говорила Анна Андреевна Ахматова, ему повезло, ему удалось скрыться. То есть автор скрыл свое лицо за маской, чтобы сказать что-то свое.
Так, Владимир Иванович, но вы инициировали другую дискуссию. Она касается пушкинской «Русалки». Тогда поговорите о том, чему вы были инициатором, что вы спровоцировали.
Я по-прежнему пишу о «Русалке», и стихи возникают о «Русалке». И мне кажется, что «Русалка» будет все больше и больше занимать место в репертуаре Российского театра, точно так же, как и сам Пушкин. Для этого мы работаем, и фестиваль Пушкинский проводим ежегодно, 14 прошло, готовится 15-й Пушкинский театральный фестиваль в Пскове, Михайловском, 15-й Пушкинскому театральному центру 15 лет. И пушкинский репертуар должен быть шире, и главное, должна возникнуть система в отношениях Российского театра и Пушкина. Этой системы до возникновения Пушкинского театрального центра, пожалуй, не было. Не было такого вот координационного центра фестивального, куда бы съезжались пушкинисты, ученые и театроведы. Мы издаем книги. Наша серия называется «Пушкинская премьера». Мы издаем рукопись Пушкина, драматические произведения на двух языках, русском и английском. Там возникают новые концепции, новые иллюстрации. Шмякин, Заборов, живущий в Париже, Юра Купер, который сейчас между Москвой и другими странами мотается, значит, Валерий Бабанов последнюю книжку нам рисовал. И вот возник первый организм не имени Пушкина театр, а театр-студия «Пушкинская школа», который призван действительно глубоко-глубоко проникать, изучать для себя, чтобы иметь право моральное и профессионально рассказывать о Пушкине и Пушкина со сцены представлять.
Владимир Иванович, а все-таки в чем состоит дискуссия вокруг «Русалки»?
А вот в чем. Некоторые до сих пор считают «Русалку» неоконченной. Она внутренне завершена. Рукопись «Русалки» содержит три римские цифры, известные издавна пушкинистам, но они до сих пор не решаются поменять местами три сцены. Если их поменять местами, то тогда все как-то складывается и совпадает. И возникает такая принципиальная пушкинская незавершенная завершенность. Открытый финал. И вот этот открытый финал, когда известный в сущности по Евгению Онегину, героя моего «В минуту трудную мы оставляем в размышлении», или когда герой «Первого время чумы» остается погруженным в глубокую задумчивость, так и князь остается погруженным в глубокую задумчивость между своей прошлой любовью и нынешней нелюбовью, нелюбимой бездетной женой, и размышляет, как ему быть, а не так, как в опере, где князя притопили русалки, и таким образом, значит, вот простая месть и является как бы завершением. Для Пушкина это не могло быть завершением. Он работал над «Русалкой» до последних дней жизни. Я верю всем биографическим показаниям.
Теперь нам пора завершать, и по традиции нашей передачи я предоставляю слово моим коллегам, которые, ну, просто должны высказать, или могут, вернее говоря, высказать какие-то свои впечатления от сегодняшней беседы. Павел Подкладов, обозреватель радио Подмосковья.
Я вернусь к началу нашего разговора, к тому, что я поклонник Владимира Иммануиловича уже 45 лет, и мне очень было радостно, встретившись с вами, встретиться с собственной юностью. И я очень рад, что вы остались тем же самым горячим принцем Гамлетом и сейчас.
Теперь я прошу Виктора Тимошенко, газета «Верховная Рада Украины», «Голос Украины», собственно, ее корреспондент.
Владимир Иванович, я по образованию философ, и мне очень импонирует, как вы расправились с духовными и материальными, плотскими началами в нашей жизни. И я совершенно потрясен, что в любом возрасте, в моем или в вашем, духовное слово всегда идет впереди. это так хорошо, потому что как-то с возрастом начинаешь комплексовать, что ты много уже не сделаешь, но, оказывается, в любом возрасте можно делать, хотеть, желать, и особенно писать стихи, что меня потрясает.
А я должна сказать, что я, ну, много лет встречаюсь с Владимиром Эммануиловичем. Каждый раз, когда мне предоставляется такая возможность, однажды я действительно долго общалась с ним во время именно одного из пушкинских фестивалей в Пскове. Каждый раз я очень жалею, что мы живем в разных городах, что мы все заняты какими-то своими делами, потому что Владимир Эммануилович из тех собеседников, которого хочется слушать. Вообще один из самых достойных, интеллигентных, умных людей. Владимир Эммануилович — это какой-то редкий человек, который действительно умеет в себе сочетать все эти свойства и актера, и ученого, и руководителя. И как-то он их так сочетает очень достойно, скромно, просто и в то же время очень основательно делает все, за что берется. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». В гостях у нас был художественный руководитель Государственного пушкинского театрального центра, народный артист России Владимир Рецептор. Вопросы ему задавали журналисты газеты «Верховный Рады», «Голос Украины» в Москве Виктор Тимошенко и Павел Подкладов, обозреватель «Радио Подмосковья». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Елена Колупаева. Вела программу Марина Тимашева.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы поговорим о чемпионате мира по хоккею, который стартовал в Москве.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня мы услышим голос Нью-Йорка.
А в конце часа журнал «Цветоводство». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».